В середине ноября съехались все заговорщики из Петербурга, и наша Константиновско-Михайловская рота выросла до 300 человек. С Барочной улицы нас перевели в казармы на Хатунок. Мы фактически представляли собой самую сильную пехотную часть, вооруженную до зубов, винтовками и ручными гранатами. Назначенный командиром этой сводной артиллерийской роты гвардейский капитан Парфенов придавал большое значение обучению бою ручной гранатой, но уже через несколько дней он был назначен командиром вновь сформированного пехотного батальона из прибывших на Барочную улицу молодых офицеров с фронта, юнкеров пехотных училищ, школ прапорщиков и даже нескольких морских кадетов и гардемаринов. Этот батальон входил в формируемый отряд полковника Хованского. Наша сводная артиллерийская рота была переведена из казармы на Хатунке в помещение Платовской гимназии на Ермаковский проспект, близ центра города. Новым ротным командиром был назначен артиллерийский капитан Шакули, курсовой офицер Михайловского артиллерийского училища. Кадровый офицер, кончивший артиллерийскую академию, слегка суховатый формалист, строгий и придирчивый, он, тем не менее, был любим юнкерами за ровный и добрый характер. Он был единственным из курсовых офицеров обоих артиллерийских училищ в Петербурге, а их было не менее 40, решившим разделить судьбу своих воспитанников и пустившимся в авантюру, чреватую самыми опасными последствиями. Под командой капитана Шакали мы почувствовали себя вновь юнкерами и вошли в прежнюю обстановку дисциплины юнкерского училища. Шакали цукал за опаздывание из отпуска, строго требовал соблюдения общего военного порядка и чистоты, что было нелегким делом из-за скученности в помещении классов гимназии. Шакали строго запрещал пить, курить в помещении и играть в карты. В один прекрасный вечер он накрыл компанию карточных игроков, не успевших спрятать карты. Колода была конфискована. В спальню пришли фельдфебели и скомандовали построиться. В коридоре скоро послышался звон шпор Шакали. «Смирно! Равнение направо!» Капитан Шакали долго стоял перед строем и молча смотрел на юнкеров. Потом достал из кармана колоду и также молча начал медленно разрывать по одной карте. Операция продолжалась минут 20. Виновные, однако, не были вызваны перед строем и даже не получили наказания. Однажды капитан начал цукать юнкеров за нечистоту в уборных. Разнос продолжался добрых полчаса, пока один из козерогов 12 курса, бывший студент-технолог, не попросил разрешения доложить и почтительно доложил начальству, что существует формула, согласно коим канализационные трубы могут обслуживать только строго определенное число людей, и если эти нормы нарушаются, то засорение труб неизбежно. Спорить с инженером-специалистом было неудобно, и капитан Шакали замял разговор, перенеся разнос на другие менее специальные объекты. Капитан Шакали, ввиду своей учебной и академической деятельности, не знал войну в действительности, а о пехотных строях и боевых развертываниях не имел представления. Поэтому наши занятия стали довольно оригинальными. Капитан-академик считал, что сводной артиллерийской роте придется действовать лишь на улицах городов против слабо вооруженной толпы. Очевидно, он сравнивал события наших дней с восстаниями 905 года. Мы ходили регулярно в городской парк, обучались там залповой стрельбе, конечно, без патронов, а затем бежали в штыки. Нашим кадетам пехотный строй еще в корпусах надоел до чертиков, и они ругались, идя на учения. Шли дни за днями. На севере Дона поднималась грозовая туча. Московские партийные стратеги почуяли, что на Дону происходит что-то неладное. Запасные батальоны в Ростове и в других городах по требованию большевистского центра явно готовились к вооруженному выступлению. Шумели и новочеркасские большевики. В тревожные дни, когда по агентурным данным ожидалось выступление, все группы Алексеевской организации сосредотачивались в полном боевом снаряжении на Барочной улице, и там проводили большую часть ночи. Отряд представлял собой уже довольно внушительную силу, около 1000 хорошо вооруженных, идейных, готовых на все бойцов. Иногда наша рота проходила по городу с военными песнями. Это был для нас как бы парад. Тут уж наша кадетня старалась превзойти саму себя, маршировали, как прусские гренадеры Фридриха Великого, бросая открытый вызов революции, анархии, дезертирам и самой распущенной толпе на заплеванных лузгой тротуарах. Выровненные штыки блестят на солнце, винтовки подняты высоко по-гвардейски, шпоры 300 человек мерно лязгают в такт шагу. «Смирно! Равнение направо, господа офицеры!» «Честь генералу! Донской генерал, очевидно, в отставке, уже старичок, испуганный революцией, робко идет по тротуару, боится, как бы его не толкнули, не обругали новые господа улицы. Старик никак не думает, что это командует ему, роняет палку, растерянно машет рукой. Строй уже прошел, а генерал все стоит на улице и смотрит ему вслед. Слезы медленно стекают по морщинам, выжженным, может быть, еще солнцем плевны, знойными ветрами бухарских пустынь. А вокруг все та же улица. Революционные чубы, расстегнутые шинели и гимнастерки, цигарки в зубах, мятые фуражки на затылках. Нас ненавидят и шипят вслед, бросая взгляды, полные ярости и ненависти. «Буржуи! Империалисты! Войну затеваете! Зачем сюда приехали? Мать вашу! Кадеты проклятые!» А тут еще юнкерская песня. «Скачет и мчится лихая батарея, стальные пушки на солнце блестят. Эй, песнь моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Справно, повзводно сидеть с молодцами, не горячить понапрасну коней». Скоро наша Константиновско-Михайловская артиллерийская рота стала единым спаянным целым. Враждовавшие с незапамятных времен Михайловны и Констолупы оказались рядом в строю, рядом за столом и рядом в повалку на кроватях. По существу и те другие бывшие кадеты, часто одноклассники и товарищи, и вражда носила лишь внешний характер, вызванный традиционным соревнованием двух отличных артиллерийских училищ. Обвиняли друг друга в непонятных для постороннего человека вещах. Например, в Константиновском училище не воспрещалось ругаться, а в Михайловском ругань по традиции не допускалась. Константиновцы издевались над приторной вежливостью михайловцев, которые отвечали песенкой «Журавлем», «Кто невежлив, туп и глуп, это юнкер Констолуп». Оба училища обвиняли друг друга в пристрастии к пехоте. Константиновцы дразнили михайловцев, что те слишком усердно занимались пешим строем, что у константиновцев возбранялось. Михайловцы допекали константиновцев черной выпушкой на их погоне, говоря, что те носят траур по пехоте. Намек был на происхождение Константиновского училища от дворянского полка, бывшего 100 лет тому назад пехотной школой, что било константиновцев по больному месту. Константиновцы смеялись над традицией михайловцев носить шпоры на младшем курсе, что строго воспрещалось. Поэтому юнкера михайловцы, идя в отпуск, надевали шпоры в ближайшем подъезде. Тот, кто попадался на этом проступке первым и получал арест и запрещение отпуска на месяц, тот получал от товарищей по традиции савельевские шпоры. Это обстоятельство упоминалось в песне константиновцев, перечислявшей грехи михайловцев, в том числе и надевать в подъездах шпоры. А в противоположность убожеству михайлонов воспевались собственные достоинства на мотив Алаверды, но то ли дело полк дворянский. Вместе же мы в тот год пели песню, названную «Молитва офицера». После печальных строк «На родину нашу нам нету дороги. Народ нас на нас же восстал. Для нас он воздвиг погребальные дроги и грязью нас всех закидал». Так звучали последние слова. Когда по окопам от края до края от боя сигнал прозвучит, сберется семья офицеров родная последнее дело свершить. Тогда мы оружие свое боевое, награды, что взяты в бою, глубоко зароем под хладной землею и славу схороним свою. А принесенная нам фронтовая песня туркестанских стрелков в несколько переделанном виде стала традиционной песней всей юнкерской батареи. Ликующим кликом врагам возвестили, что им петроградских не взять юнкеров. За замок инженерный мы им отомстили ударом могучих штыков. Несчастной России несем мы свободу, пусть верит она добровольцам своим. Великую клятвою русскому народу клянемся, что мы победим.